Вадим Фридрихович Агапов. Гроссмейстер. Предисловие. Мои дорогие читатели, перед вами продолжение приключений Арсения Строганова и доктора Агапова на берегах Невы. Я выражаю искреннюю благодарность всем моим друзьям и близким за помощь и поддержку, без которых эти приключения вряд ли бы могли состояться. И особенно Людмиле Анкамо, Эльвире Романенко, Соне Ваниной, Андрею Стахееву, Сильвии Дюба, моим сыновьям Арсению и Глебу и, конечно же, моей музе и жене Елизавете. Анне Кожиной я благодарен за создание неповторимых обложек, как к гроссмейстеру, так и к талисману. Отдельная благодарность Игорю Пойлишеру за его стихотворение, которое так гармонично вписалось в книгу. Хочу сразу предупредить, что главное достоинство романа «Гроссмейстер» — это вовсе не литературный стиль и не слишком закрученный детективный сюжет, а его абсолютная правдивость. В связи с чем, кстати, пришлось изменить все имена, фамилии и географические наименования. Поэтому все совпадения прошу считать лишь совпадениями. Итак, полный вперед. Доктор Вадим Агапов. Глава первая. Я распахнул окно. После душного реанимационного зала, где недвижимый воздух нагрет от аппаратов искусственной вентиляции легких, от мониторов, от температурящих пациентов, да еще и пропитан специфическими запахами, ночной воздух из распахнутого окна показался мне удивительно свежим и вкусным, словно глоток родниковой воды. За окном был месяц май. Цвела сирень, доносился аромат черемухи, а после прошедшего вечером дождя казалось, что где-то поблизости должно быть море. Я стоял на верхней площадке черной лестницы, точнее, полулежал на широком подоконнике, высунувшись через окно в белую майскую ночь и разглядывая то больничный сквер с высоченными тополями и маньчжурским орешником, то крыши соседних домов, то редкие освещенные окна. Возвращаться в реанимацию, где я дежурил, совсем не хотелось. Однако я забыл свой телефон в ординаторской, меня могли искать, а посему прогулку пришлось прекратить. Я как раз спускался по лестнице вниз, когда распахнулась дверь запасного выхода с нейрохирургического отделения, и на меня выскочил медбрат Женя в сопровождении молоденькой девушки, то ли медсестры, то ли санитарки. «О, здрасте, доктор!» — радостно приветствовал он меня. «Вы ж не курите!» «И тебе не советую», — пожал я ему руку. «Я, дорогой коллега, хожу на черную лестницу с целью профилактики гипоксии, которая, как ты должен знать, входит в патогенез большинства заболеваний. У тебя подфизиология была?» Евгений учился в медицинском на четвертом курсе, дежурил медбратом чуть ли не два раза в неделю и успевал заводить романы с такими же молодыми, как и он, медсестрами. Когда он умудрялся спать, я не понимал, потому что многие регулярно встречали его среди ночи на Невском. То он шел из клуба, то просто гулял. «Вроде нет», — пожал он плечами на мой вопрос. И, видно, решив произвести на свою спутницу впечатление, важно представил нас друг другу. «Евгения, знакомься, это доктор Агапов, известный писатель, крутой реаниматолог и...» «Очень приятно». Кивнул я им обоим и попытался пойти дальше, но активный медбрат продолжал вещать. «Доктор, а помните, вы мне рассказывали про гипогликемию? Так вот я Женьку, можно сказать, спас, по вашим рекомендациям». И он указал мне обеими руками на свою подружку, которая, слегка покраснев, стояла и переминалась с ноги на ногу. «Евгений и Евгения, вы прекрасная пара». Я вежливо улыбнулся и, не вдаваясь в подробности, пошел вниз по лестнице. Кажется, они не расстроились, потому что, бросив взгляд наверх, я увидел, что они обнимаются. Причем девушка была выше его на пол головы. «Весна, весна, эритроцитов краснота», — вспомнилось студенческое стихотворение. На отделении было спокойно. Монотонно гудели аппараты искусственной вентиляции, ритмично пикали мониторы, играло радио. Все пациенты спали, и я подумал, что это самый приятный момент на дежурстве, но, как правило, редкий и недолгий. В ординаторской мой напарник лежал на диване и мирно посапывал. На груди его расположился справочник невролога, который он взял у меня полчаса назад для общего развития. А около его головы названивал городской телефон. Судя по мелодии, пятая симфония Баха, звонили из приемника, то есть приемного отделения. Я взял трубку. «Да, реанимация». Покойным только снился. «Это ответственное, у вас места есть?» Голос ответственного по больнице был уставшим. Я не стал отпускать дежурную шутку, мол, а вам сколько мест надо? Не склонен ответственный к юмору после полуночи. Поэтому просто ответил. Одно. Позвонили, везут мужчину с черепно-мозговой и женщину с кровоизлиянием. Кого возьмете? Голос ответственного был лишен эмоций, как черно-белая фотография цвета. Я стал раздумывать, как взять двоих пациентов на одну койку, а ответственный уже сообщал скорой. Мужика в приемной, женщину в нейрореанимацию. Да, там есть одно место. Дальше слышались ругательства, предназначенные, видимо, для кого-то, находящегося в приемнике. Как говорится, вечер перестал быть томным. Ложиться на соседний диван не имело смысла. Во-первых, сразу засну. А во-вторых, все равно минут через 10 вставать. Поэтому я подошел к доктору, дежурившему со мной, и забрал у него с груди справочник. А спящий словно этого и ждал, поскольку тут же перевернулся на бок и засопел еще громче. Сев за компьютер, я вылез в контакт. Изумило меня количество бодрствующих друзей онлайн. Эх, не понимают люди своего счастья. Если бы я был сейчас дома, то уже бы крепко спал.